Клановольска. Теперь коротко о новостях погоды. В столице осадки, дождь, снег. Температура утром 0, минус 2 градуса. Днем плюс 1, плюс 3. По области от минус 1 до плюс 4. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 12-14 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами гололед. Температура в течение суток будет около 0 градусов. На дорогах может появиться сильная гололедица. 8 часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в следующие полчаса. Оппозиция не смогла провести в Санкт-Петербурге марш несогласных. Подробнее об этом репортаж из Санкт-Петербурга буквально через минуту. А также репортажи наших нью-йоркских коллег о ситуации в Камбодже. Также наши традиционные новости спорта, обзор центральной российской прессы и экономический обзор. Вновь ненадолго вернемся к вопросу, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Доверяете ли вы предвыборным опросам социологов? Пока есть время, я прочитаю пару сообщений. Пишет слушатель добрый. Социологические центры тоже участвуют в предвыборной гонке под названием «Кто больше нарисует цифру за Единую Россию?». Главное тут не перестараться, а то тайное станет явным. А ведь главная их задача – промывать мозги незаметно. Это мнение нашего слушателя доброго. Официальным рейтингам нельзя доверять ни в коем случае по тысяче причин. Одна из них никогда не объявляется погрешности измерений. Это жуткий непрофессионализм, ругает Сергей Митрофанов. Оппозиция не смогла провести в Санкт-Петербурге марш несогласных. Милиция и ОМОН задержали около 300 человек, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Точное число задержанных за попытку провести марш несогласных в Петербурге 25 ноября вряд ли удастся подсчитать. По некоторым данным, их было до 300 человек. Задержания проходили в трех местах. На улице Маяковского возле офиса «Яблоко», откуда люди отправились к Невскому, чтобы начать марш. На Дворцовой площади, где акция была не разрешена. А также у БКЗ «Октябрьский», где она как раз была разрешена, но где, по свидетельствам очевидцев, милиционеры объясняли собравшимся гражданам, что им ничего не разрешено. Ни плакатов, ни лозунгов не было нигде, до них дело просто не дошло. По улице Маяковского люди шли молча, с белыми гвоздиками в руках, в знак мирного характера будущего марша. То, что их стали избивать и арестовывать в результате провокации, ни у кого не вызвало сомнений. Многие видели некую группу молодых людей еще за час до событий. Среди них Эмилия Николаевна.
Они раздавали задания, кому что делать. Я говорю, ну дайте и мне. А что, вы пришли пенсионеров избивать? Они посмеялись, да нет, нет, мы вас трогать не будем. А когда я пошла в группу, то я увидела тех же парней, среди которых я стояла. Они развернули черно-белый флаг, после этого начали всех хватать, всех избивать и всех абсолютно тащить.
У Тамары Владимировны забрали в милицию престарелую сестру.
Они когда побежали, мы расступились, мы им уступили место, чтобы ОМОНу было где пробежать. Но они все равно нас схватали.
В автозаках оказались все организаторы марша. Те, кого схватить не успели, отправились к 79-му отделу милиции, куда увезли часть задержанных. Туда же пришли лидеры СПС Борис Немцов и Никита Белых. Никита Белых сравнивает московский и питерский марши.
Питерская милиция демонстрирует еще более изощренные методы, нежели московская. То есть я вчера был на московском марше несогласных, и если они пытались там соблюдать сначала притчи, и во всяком случае сами провокации не организовывали, в отличие как бы от этой милиции, то есть которые сами же, значит, выбросили эти черные флаги, потом сами же под эту дудочку загребли несколько десятков участников марша несогласных, которые никакого отношения ни к этим флагам, ни к этим лозунгам не имели.
Леонида Гозмана, а также Бориса Немцова и Никиту Белых тоже задержала милиция, несмотря на то, что не имела права задерживать кандидатов в депутаты Госдумы. После нескольких часов, проведенных в автозаках и разных отделах милиции, их отпустили, так же, как и кандидата Даниила Коцубинского. Журналисту Борису Вишневскому посчастливилось держать в руках протокол задержания, который, наверное, можно считать шедевром среди протоколов. Там говорится, что люди были задержаны за то, что нарушали установленный порядок участия в несанкционированном шествии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8 часов 11 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать мою коллегу Надежду Перцеву. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И у вас публикации в продолжении темы репортажа.
Да, действительно, в продолжении. И на эту тему пишут очень многие сегодняшние газеты. Правда, немножко по-разному. Я бы хотела начать с «Новой газеты», но я не буду цитировать. Я только обращу внимание наших слушателей на то, что Эта публикация заглавлена «Битые и дутые». В субботу в центре Москвы наблюдалось тяжелое облако выхлопных газов, ОМОНовских «Уралов» и легкое дыхание Путина. Место событий – проспект Сахарова, марш несогласный, и Васильевский спуск, митинг наших. Газета пишет о том и о другом событии. Подробности читайте на пятой странице «Новой газеты». Об этом же пишет и «Время новостей». Марш в милицию. Несогласных не пустили в центр избирком. Газета подробно рассказывает о том, как проходил марш и почему, в связи с чем были применены, был выслан ОМОН. Задержание несогласных оказались всем на руку. Это уже заголовок московского «Комсомольца». В эти выходные в Москве и Питере бурлили политические страсти. Марши несогласных закончились задержанием не только рядовых активистов, но и Гарри Каспарова, получившего в итоге 5 суток, и лидеров СПС Белых Немцова. Оппозиция, получившая разрешение на митинги, устроила несанкционированное шествие, спровоцировав столкновение с милицией. Иначе перед выборами и быть не могло, считать московский «Комсомолец». Все получили, что хотели. Одни – новые штрихи к имиджу прессуемых властью, другие – новую возможность продемонстрировать, что любая попытка устроить Майдан в России будет пресекаться в корне. За всеми политическими акциями наблюдал журналист московского «Комсомольца». Журналисты, и об этом подробнее читайте на страницах этой газеты. И на первой же полосе обращу ваше внимание на письмо президенту. Я бы сказал, письма президенту. Обострение кассовой борьбы. Александр Минкин обращается к Владимиру Путину. «Коммерсант. Марш на выборы. Несогласные ОМОН размялись перед 2 декабря. Такой жесткий разгон марша несогласным только на руку. Он может стать эффективной точкой в их предвыборной кампании», считает газета. Целый разворот на третьей странице посвящен этим событиям. ОМОН жестоко обошелся с прессой, отмечает газета. Задержаны и вскоре отпущены были корреспонденты агентств «Регнум», «Фонтанка.ру». Эта газета пишет о марше несогласных в Питере. «Дорожного радио» и «Комсомольской правды», а корреспондент «Коммерсанта» Михаил Шевчук прошел процедуру задержания 3. Прессу не спасли ни специальные жилеты, ни желтые карты, которые заботливо раздавала пресс-служба ГУВД. «Я не знаю, добавят ли марши голосов нашей партии на выборах», заявил «Коммерсанту» по итогам обеих акций лидер СПС Никита Белых. «Самое главное, что мы хотели выразить, наш политический протест против системы. И нам это удалось». Конец цитаты. Также «Коммерсант» пишет и о том, как освещались марши несогласных на телевидении вчера. Московский марш несогласных в выпусках новостей Первого канала России НТВ освещался в сильно искаженном виде, считает газета. А об аресте лидера ОГФ Гарри Каспарова, задержание в Санкт-Петербурге одного из лидеров СПС Бориса Немцова в выпусках новостей вообще не сказали ни слова, обращает на это внимание «Коммерсант».
Спасибо. Надежда Перцева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
США и Совет Европы обеспокоены задержаниями в России оппозиционных лидеров. Совет Федерации утвердит сегодня дату выборов президента России – 2 марта. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают сегодня последний раунд переговоров о статусе края. Джордж Буш проводит сегодня раздельные консультации с Эхудом Ольмертом и Махмудом Аббасом. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Образ национального лидера на фоне страны. В гостях у Анны Качкаевой, директор Института коммуникативистики, профессор Иосиф Делашинский и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Повтор программы можно будет услышать в 3:00 по московскому времени. Утреннюю программу прямо сейчас продолжит очередной выпуск новостей спорта. И вновь рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с новостей футзала.
Вот в Португалии вчера завершился 5-й чемпионат Европы. И в 3-й раз обладателем титула стала сборная Испании, в финале обыгравшая команду Италии 3-1. А бронзовые медали завоевали россияне в матче за 3-е место. Они победили португальцев 3-2. И отмечу, что по сравнению с предыдущим европейским первенством, сборная России сделала шаг назад. за 2005 году она играла в финале, где уступила той же команде Испании. В воскресенье прошли заключительные матчи 29-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Новокузнецкий «Металлург» уступил «Амуру» 1-2, а «Металлург» из Магнитогорска проиграл «Авангарду» 4-6. «Витязь» выиграл у «Сибири» 4-3 по «Булитам», и «Спартак» одарил «Трактор» 6-2. Тройка лидеров осталась прежней. Впереди «Салават Юлаев» 71 очко, у «Скай» Санкт-Петербурга 61 и у «Магнитогорского Металлурга» осталось 58. Единоличным лидером розыгрыша Кубка мира по волейболу среди мужских команд, который продолжается в Японии, остается сборная России. В воскресенье в Фукуоке россияне нанесли поражение волейболистам Испании 3-0 и набрали 12 очков из 12 возможных. На очко меньше у бразильцев и по 10 в активе команд Болгарии, США и Аргентины. Очередные этапы Кубков мира по зимним видам спорта состоялись в минувшие выходные в Лейк-Луизе, Канада. В воскресенье горнолыжники соревновались в супергигантском слаломе. Победил норвежец Аксель Лунд Свиндаль. Второе место занял австриец Беньямин Райх. Третье – швейцарец Дидье Кюш. Еще в одном канадском городе Калгари выступали саночники. И вчера прошли соревнования мужчин в одиночках, где первое место занял Давид Мюллер. Вторым был еще один спортсмен из Германии Ян Айхорн. И третье место занял итальянец Армин Цоглер. Россиянин Альберт Демченко занял четвертое место. Лыжники соревновались в Норвегии. В воскресенье состоялись эстафеты. Женская 4 по 5 километров и мужская 4 по 10. Призерами стали у женщин команды Норвегии, Германии и Финляндии. У мужчин сборной Норвегии вторая и первая, которые заняли первое и второе места соответственно. И третье место у российских лыжников. Участником 1/8 финала розыгрыша гандбольного кубка ЕГФ стал волгоградский «Каустик». В ответном домашнем матче третьего раунда российский клуб взял верх над эстонским «Сервити» 33-29. И в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации очередную победу одержал действующий чемпион Сан-Антонио. Он обыграл «Сиэтл» 116-101, а в другом матче дня «Юта» взяла верх над «Детройтом» 103-93. Андрей Кириленко провел 35 минут, набрал 11 очков и сделал 10 подборов.
Спасибо. С новостями спорта нас знакомила Наталья Федотова. 8:19 в Москве. Утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в январе-сентябре, составил почти 88 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. При этом, как сообщила Федеральная служба статистики, более 22% привлеченных средств пришлось на долю прямых иностранных инвестиций. В целом, объем иностранных инвестиций, накопленных в экономике России, к концу сентября составил почти 198 миллиардов долларов, что более чем в 1,5 раза больше, чем на такую же дату 2006 года. Российские компании в сентябре 2007 года продолжали удерживать первое место в мире по объему добычи нефти – примерно 9,5 миллионов баррелей в сутки, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Это примерно на 10% больше, чем ежесуточно добывала Саудовская Аравия – крупнейший производитель среди стран, входящих в ОПЕК. Удельный вес поставок этого сырья во всем объеме российского экспорта в январе-сентябре составил 34,4%, а в экспорте топливно-энергетических товаров – 54,3%. Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемая государством, договорились о создании совместного предприятия для проектирования газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из России до побережья Болгарии. Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия, причем в перспективе не исключено присоединение к проекту других участников. Мощность газопровода протяженностью около 900 километров и стоимостью более 10 миллиардов долларов составит по планам 30 миллиардов кубометров газа в год. В дальнейшем рассматривается два варианта его продления – на юг Италии или на север – в Австрию и Германию. Россия в 2007 году, по предварительным данным, собрала в чистом весе, то есть после очистки и просушки, от 81 до 82 миллионов тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил примерно 78,5 миллионов тонн. Министр подтвердил сделанный ранее прогноз экспортных поставок зерна в текущем сельскохозяйственном году. Они составят от 12 до 14 миллионов тонн.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный на сегодня Центральным банком. Он составляет 24 рубля и 26 копеек за доллар США, 36 рублей 15 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 48 центов. И мы переходим к следующей теме. В Камбодже арестованы уже 5 бывших лидеров режима красных хмеров. И они предстанут перед трибуналом ООН по обвинению в преступлении против человечности. А некоторые еще и по обвинению в военных преступлениях. Среди арестованных бывший формальный глава государства, бывший министр иностранных дел, бывший идеолог, известный как брат номер два, бывший глава тюремной системы страны. Станет ли этот суд далеко идущим прецедентом? На эту тему с американским экспертом беседует мой коллега Ян Рунов.
Многие американские историки считают, что красные кхмеры во главе с Пол Потом пытались создать идеальное коммунистическое государство и довели коммунистическую идею до ее логического воплощения. Однако арестованных будут судить не за идеологию, а за конкретные преступления, то есть за гибель почти 2 миллионов камбоджийцев, 1/3 населения, во время 4-летнего правления красных кхмеров с 1975 по 1979 год. Вот как комментирует это Эли Краковский, президент компании EDK Consulting, научный сотрудник Вашингтонского совета по американской внешней политике. Под суд пойдет не идеология, хотя бы потому, что и в Камбодже, и особенно в соседнем Вьетнаме, коммунистическая идеология продолжает жить и править народами. Тех, кто сейчас управляет Камбоджей, нельзя назвать демократами. Они сами были когда-то красными кхмерами или были связаны с ними. Им вовсе не хочется, чтобы на скамье подсудимых оказалась коммунистическая идеология, которой продолжают руководствоваться лидеры Северной Кореи, Вьетнама, Китая. Поэтому и Организация Объединенных Наций не захочет обвинять идеологию в целом. Арестованных будут судить только за военные преступления и преступления против человечности, без попыток докопаться до истоков преступлений, до их идейного обоснования. Возможно, совсем обойти этот вопрос будет трудно, и тогда подсудимых будут рисовать как коммунистических экстремистов, но это будет далеко на втором плане. Политолог Эли Краковский полагает, что этот суд может стать прецедентом для международных трибуналов за геноцид в Дарфуре или в других районах мира, но только тогда, когда ситуация в таких странах стабилизируется, как это произошло в Камбодже. Трибунал был создан в прошлом году в результате 7-летних переговоров между Организацией Объединенных Наций и Камбоджей. К этому времени 2 главных преступников уже умерли. Глава режима Пол Пот в 1998 году и военный командир по прозвищу Мясник Та Мок в 2006. Суд над 5 арестованными лидерами красных кхмеров начнется в будущем году. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
За 4 года у власти режим красных кхмеров в Камбодже уничтожил около 2 миллионов человек. Моя коллега Ирина Лагунина беседовала с одним из людей, переживших это время.
Я выжил так же, как и другие, кому удалось спастись. Мы все скрывали наши настоящие имена и происхождения, наши профессии, то, чем мы занимались при прежнем режиме до 1975 года. Я служил в военно-воздушных силах прежнего режима. Один из способов скрыться – никогда не появляться в родном городе, не общаться с родственниками. Мы уехали в другой район страны, и никто не знал, кто я на самом деле. Но я все равно провел год в тюремном лагере неподалеку от столицы Пномпеня. Не в печально знаменитой тюрьме С-21 Туол Сленг. Я провел год в так называемом лагере по перевоспитанию.
Так вспоминает сегодня камбоджиец-журналист Хасан Казем события 1975 года. Приход к власти в Пномпене красных кхмеров. В тюрьме Туол Сленг, которую упомянул Хасан, было замучено и убито 16 тысяч человек. Выжили только 14 заключенных. Остальных расстреляли под Пномпенем на так называемом расстрельном поле. Движение красных кхмеров, которое в 1976 году возглавил человек, известный миру под именем Пол Пот, начало контроль над страной с того, что перекрыло границы, уничтожило деньги и розничную продажу товаров и отправило людей работать в поля. За 1975-1979 годы в Камбодже погибли около 2 миллионов человек. Какого рода идеологию надо проповедовать, чтобы за 4 года загубить столько человеческих жизней?
Красные кхмеры исповедовали коммунистическую идеологию. Это во-первых. Этнические кхмеры сформировали движение, которое возглавили бывшие студенты, получившие образование во Франции и вернувшиеся в Камбоджу в конце 50-х, в начале 60-х годов. Его основным лозунгом была борьба с империализмом и колониализмом. Его стало поддерживать крестьянство. А когда 18 марта 70-го года военные свергли принца Народома Сианука и новый военный режим попросил военную и экономическую помощь у Соединенных Штатов, и США эту помощь оказали, коммунистическое движение красных кхмеров, соединившееся с другими коммунистическими течениями, начали расти еще больше. И в конце концов, в 75-м году это движение победило. 17 апреля 1975 года – дата прихода к власти, так называемый «День независимости» этого левого коммунистического движения.
Есть много документальных свидетельств того, как люди пытались скрыть, что владеют каким-то иностранным языком, что умеют читать, что у них есть какая-то профессия. Но почему? Потому что красные кхмеры хотели превратить всю страну в крестьян? Они не доверяли людям в городах?
Их идея состояла в том, что страна жила в состоянии войны предыдущие 5 лет, и еды на всех не хватало. Поэтому они хотели, чтобы все выращивали рис, производили продукты питания, чтобы еды хватало всем. Но даже когда все покинули города, чтобы работать на полях, еды все равно не хватало. Большие партии риса отправлялись в Китай в качестве платы за помощь, которую Китай оказывал во время войны. Сейчас об этом написаны книги, а тогда мы просто голодали. Знаете, они ведь не убивали людей так вот просто. Они не ставили их в ряд и не расстреливали на месте, и не складывали их потом в братские могилы, как делали нацисты по отношению к евреям. Конечно, многие были расстреляны, но в основном люди погибли от голода, болезней, непосильного труда. Вот так количество погибших достигло почти 2 миллионов.
Хасан Казем, журналист радиостанции «Свободная Азия». Режим красных кхмеров пал в 1979 году только после военного вмешательства со стороны Вьетнама. Но из-за того, что Пол Пота поддерживал Китай, красные кхмеры представляли Камбоджу в ООН вплоть до 1993 года, а сам кхмерский лидер вплоть до своей смерти в 1998 году жил в джунглях на границе с Таиландом. Политика – это то, что столько лет мешало отправлению правосудия.
Рассказывала моя коллега Ирина Лагунина. Доверяете ли вы предвыборным опросам социологов? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям сегодня. К репортажу на эту тему мы вернемся примерно через 3 минуты. Вот Николай Борода пишет. Я большую часть своей жизни прожил при советской власти, которая обо мне заботилась. Нынешнее государство нас бросило. Я не доверяю государству, пишет Николай Борода. Может ли власть, которая, не считаясь с расходами, устроила на стадионе шоу в поддержку повышения своего рейтинга в предвыборной кампании, позволить социологам занижать эти рейтинги? Это нонсенс, считает Лидия. Ну а сейчас напомню, что эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Рядом со мной Виктор Нехезин.
Доброе утро. Да, мы начнем с темы выборов президента. Как это ни странно, но сегодня Совет Федерации должен утвердить дату выборов президента в России. Соответственно, это будет таким, возможно, неофициальным, но фактическим началом президентской кампании. И кроме этого, естественно, поговорим про выборы уже парламентские. А в конце часа ждите подробнейший рассказ о конфликте вокруг выставки соцарта.
Спасибо, Витя. Виктор Нехезин будет вести программу «Свобода в 9». На утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации утвердит сегодня дату выборов президента России. Как сообщил спикер Верхней Палаты Парламента Сергей Миронов, выборы будут назначены на 2 марта. Соединенные Штаты обеспокоены действиями российских властей в отношении антиправительственных манифестаций с задержаниями оппозиционных лидеров. Совет Европы выразил озабоченность арестом в Москве Гарри Каспарова и задержанием в Петербурге Бориса Немцова и других лидеров СПС. В Хорватии правящая партия оппозиции заявляют о своей победе на парламентских выборах, состоявшихся в минувшем воскресенье. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают сегодня последний раунд переговоров о статусе края. Консультации в австрийском Бадене продлятся несколько дней. 10 декабря посредники Европейский Союз, Россия и США должны представить ООН доклад об итогах переговоров. Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Вашингтоне раздельные консультации с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встречи предваряют международную конференцию по Ближнему Востоку, которая состоится во вторник. вторник в американском Анаполисе. Иракские власти сообщают о массовом возвращении в страну беженцев. Военные утверждают, что на границах выстраиваются очереди из семей, стремящихся вернуться домой из Сирии и Иордании, куда бежали до 2 миллионов иракцев. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, вернувшийся вчера на родину из ссылки, намерен сегодня подать заявку на участие в парламентских выборах 8 января. Китай покупает у Франции 2 ядерных реактора. О сделке с французской компанией Areva 8 миллиардов евро было объявлено в ходе визита в Пекин президента Франции Николя Саркози. Сообщается также о продаже Китаю 160 пассажирских самолетов европейского концерна Airbus.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице осадки, дождь, снег, температура 0-2 градуса утром, днем +1, +3. По области от -1 до +4 в течение дня. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки в виде мокрого снега, местами гололед. Температура в течение суток около 0 градусов, на дорогах может случиться сильная гололедица. Восемь часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к главной теме нашей утренней программы и теме для обсуждения с нашими слушателями. Чем занимаются социологи в период предвыборной кампании? Как их исследования отражаются на предвыборной обстановке и как они сами оценивают качество своей работы и работы своих коллег? С этими вопросами корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш обратилась к декану философско-социологического факультета Удмуртского государственного университета Марине Макаровой.
Этот факультет существует в УДГУ 15 лет. Студенты-социологи, как правило, привлекаются к полевой работе в качестве интервьюеров. Их учат методики проведения опросов общественного мнения. Студент знает, что такое контент-анализ прессы, может провести фокус-группу и так далее. Как формулирует та или иная команда участников предвыборной гонки задачу перед социологом?
В период предвыборных кампаний политиков интересует прежде всего электоральная ситуация. Как работать с какими-то группами? Вот сейчас у нас партии выходят на выборы. Спектр очень большой. Начиная от этой государственной, идеи социальной справедливости, идеи стабильной, сильной власти и заканчивая либеральными ценностями свободы слова, свободы личной неприкосновенности, гражданских инициатив и так далее. И надо смотреть, с какими социальными группами как работать. И им нужно как-то сориентироваться, то есть выбрать себе либо какую-то нишу в соответствии с результатами исследований.
Широковещательная публикация результатов социологических опросов до объявления итогов выборов, по словам Марины Макаровой, прежде была под запретом. И этот запрет какое-то время действовал. Но сейчас об этом не вспоминают.
Результаты опросов можно публиковать только после выборов, вот когда закрылись участки. И это было так. А вот сейчас мы видим уже по Первому каналу, «Единая Россия», список Жириновский на третьем, на втором «Коммунисты», где сделаны они сильными, хорошими службами социологическими, ЦИОМ, Центр Левады. Но с другой стороны, даже если эти исследования качественно проведены, мы понимаем, что публикация их результатов не случайна, что она преследует определенные цели. И этот вот эффект конформизма здесь срабатывает. И на Западе тоже все это есть. И Гэллоп с этим боролся. До сих пор эти проблемы продолжаются и там. Это называют эффектом фургона, когда публикуются результаты опроса, а если еще они бывают искаженными, то они могут человека, который прочитал эти результаты, проецировать, что он скажет, ага, если за этого голосуют, так я за него и пойду голосовать. Основная эта задача, конечно, такая, это же понятно, что повлиять на общественное мнение. Это характерное свойство нашего сознания как конформизм. Куда все, туда и я.
Но кроме эффекта фургона, есть еще и спираль молчания, открытая немецкими социологами в 40-е годы.
Тогда Элизабет Нойль, директор Института демоскопии в Германии тогда была, и открыла эту спираль молчания, то, что люди боятся высказывать свое мнение открыто, если оно отличается от общепринятого. Это тоже, в принципе, связано с конформностью поведения человека. Хочет голосовать за другую партию, а он говорит, что он будет голосовать за другую, за ту, которую вот везде она, во всех рейтингах. И такая спираль, вот она может сработать и в этот раз, кстати. Проблема рейтингов, она актуальна лишь тогда, когда мы людей спрашиваем то, что они действительно знают. Вообще, ответ на любой вопрос социолога, он иногда просто оказывается затруднителен для респондента, потому что он об этом никогда не задумывался. Для того, чтобы действительно получать те результаты, которые соответствуют общественному мнению, мы должны правильно задавать вопросы. То есть задавать те вопросы и выстраивать так позиции в рейтинге, чтобы мы понимали, что люди об этих людях знают, об этих партиях, что они вообще знают ситуацию. Результаты исследований, они где-то в какой-то степени являются как бы где-то сконструированными, в какой-то степени.
Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Доверяете ли вы предвыборным опросам социологов? С таким вопросом мы обращаемся к нашим слушателям. Мы еще вернемся к вашим ответам на этот вопрос, но пока послушайте мнение жителей Екатеринбурга.
Доверяю себе больше, чем опросам. Это мимолетное мнение. Я сейчас скажу, что я хотел бы проголосовать за Жириновского. Завтра я подумаю, встану с утра и скажу, что хочу проголосовать за Путина. Послезавтра я проснусь, меня спросят, я скажу, я буду голосовать за Медведева. А 2 числа я уеду нафиг из города и вообще не пойду на выборы.
Наверное, да? Социологи. Независимые оппоненты и... Они же не давят на людей, на наш ответ. Что хочется, то и говорят. Но это объективная информация.
Ну, может, 50% правда. Но они под заказ их делают по большей части. Смысл их тогда выпускать, если они для кого-то специально не делаются? Скорее всего, предвыборные акции какие-то. По большей-то части.
Доверять можно, когда все слои, но я не думаю, что они все слои охватили. Вот интуитивно, вот не доверяю, все. Кто-то боится правду сказать, знаете, народ пугливый. Можно ведь так представить опрос, что да, вот все вот за эту партию, а другие, ой, так все за нее. И я, мол, как за нее, за тех и не стоит.
Да что ты узнаешь? Не знаешь, доверять им, не доверять. Информации почти никакой нету по этому вопросу. Да сомнения все равно остаются.
Вообще никакого доверия. Потому что обманывают нас. Прямо с экрана, глядя в глаза, потом ничего не выполняют. Перед выборами все обещают, а потом, в конце концов, после выборов, всем становится жить хуже и дороже.
Нет, игра это. Промывка мозгов. Кому надо, тот промывает.
Мне кажется, это подставные иногда бывают факты. Не всегда правдивые. И людей ты видишь, с разными слоями населения общаешься, и поэтому не всегда точно и не всегда объективно.
Нет, не доверяю. Это формирующий опрос. Несколько знаком с этой кухней, поэтому доверия у меня нету к официально таким всяким вещам. Особенно к предвыборным. Агитация в основном. Это, во-первых, не объективно. Во-вторых, это на пользу властям идет. Опрашивают, но интерпретация далека от действительности.
Нет, как-то все не объективно. Очень много мнений и много, мне кажется, коррупции. И очень много подлогов в отношении политики. Поэтому сейчас очень много можно купить, и поэтому, не знаю, у меня лично нет доверия.
Да это же пиар. Игра на публику. Любой социолог понимает, если он скажет плохо про сильную партию, у него могут быть последствия, мне кажется.
Да как-то это все так сомнительно, по сути. Ошибки допускаются. Да по-любому подставы есть какие-нибудь, махинации.
У меня, скорее всего, нету доверия. Привык надеяться только на себя. Очень много... фальсифицируется, и нам выдают информацию ту, которую считают, что мы должны знать.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, доверяете ли вы предвыборным опросам социологов. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Утреннюю программу продолжит выпуск новостей медицины.
Депрессия небезопасна. Американские исследователи доказали, что женщины с депрессией более чем в 2 раза чаще страдают от инфарктов миокарда и других сердечно-сосудистых катастроф, чем женщины без депрессии. Механизмом, связывающим эти два процесса, является, скорее всего, воспаление. Виола Вакарина с соавторами на основании данных, полученных в исследовании с участием 559 женщин с подозрением на ишемию миокарда, обнаружили, что у женщин с депрессией уровни С-реактивного белка оказались на 70% выше, а интерлейкина-6 на 25% выше, чем у участниц исследования без депрессии. С-реактивный белок и интерлейкин-6 являются маркерами воспаления. В течение 6 лет наблюдения у 59 женщин развились нефатальные сердечно-сосудистые события, и 79 пациенток умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. И у женщин с депрессией риск развития сердечно-сосудистых осложнений оказался более чем в 2 раза выше, чем у женщин без депрессии. Таким образом, авторы обнаружили достоверную взаимосвязь между депрессией и биомаркерами воспаления. На этой неделе в Филатовской больнице в Москве состоялась двухдневная конференция, посвященная второму общеевропейскому дню муковисцидоза. Муковисцидоз – наиболее распространенное генетическое заболевание, вызываемое поломкой всего лишь одного гена. Сейчас в России зарегистрировано более 1800 больных, но их реальное количество, скорее всего, 13-15 тысяч. Несвоевременное выявление таких больных и позднее начало терапии приводит к тому, что лишь 32% больных доживают до 18-летнего возраста. В Европе такие больные доживают до 60 лет. Наиболее острая проблема, с которой сталкиваются и врачи, и родители пациентов – поиск денежных средств на дорогостоящее лечение современными препаратами. В настоящее время муколитики для лечения таких пациентов входят в федеральный список дорогостоящих лекарств. И самая важная задача – обеспечить их доступность по всей России.
Выпуск новостей медицины представил мой коллега Дмитрий Морозов. 8:41 в Москве. Продолжим следующие темы. Очистку побережья в районе Керченского пролива в Краснодарском крае планируется завершить к этому вторнику. Об этом сообщается в пресс-релизе краевого отделения МЧС. Однако, по данным Greenpeace России, к выходным было убрано только 30% загрязненной территории. По словам медиадиректора Greenpeace Полины Малышевой, катастрофа в порту «Кавказ» 11 ноября, во время которой затонули суда с нефтью и серой и погибли люди, таких масштабов, что в ближайшее время справиться с ее последствиями не удастся. С подробностями моя коллега Ольга Вахоничева.
На ликвидацию последствий шторма в Краснодарский край из Москвы отправилась бригада волонтеров и представителей Greenpeace России. Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали тонну мазута. Однако масштабы экологической катастрофы настолько велики, что времени на полную очистку акватории потребуется немало, говорит медиадиректор Greenpeace России Полина Малышева.
Если люди работают, если люди занимаются непосредственно уборкой, они просто фотографируются на фоне разлива и вечером уезжают домой, да, то если люди работают, то разлив вполне серьезно, этот мазут весь можно убрать. Наши люди буквально ногами, там, транспортом и ногами обошли все замазученные территории, по которым мы составили карту участков, которые еще не убраны. К сожалению, их очень много. 2/3 замазученных участков до сих пор остаются таковыми. И причина в том, что они очень труднодоступны, то есть туда тяжело КамАЗы подогнать, техника там просто не пройдет. То есть, грубо говоря, нужно работать руками, лопатами.
Вторая причина медленных темпов работ – нежелание краевых властей оказывать помощь волонтерам. Более того, говорит Полина Малышева, они всячески препятствуют бригаде Greenpeace.
После того, как карта была составлена, мы ее пытались передать в штаб ЧС местный. Наш представитель Дмитрий Артамонов, он участвовал в заседании вместе с вице-губернатором Краснодарского. Карту передали, но я так думаю, что серьезно, в общем, к этой карте не отнеслись, к сожалению. Вице-губернатор в таких очень достаточно грубых выражениях указал нам на дверь, значит, сказал, что волонтеры больше не нужны. Вам это ясно? Я вам повторяю несколько раз. Волонтеры не нужны. Тогда как еще утром нам было ясно, что очень много остается замазученных участков, и зачем они отправляют людей, которые готовы там работать, которые хотят помочь спасти последнее, да, что там осталось, нам, в общем, непонятно.
Напомню, в результате шторма 11 ноября в Азовском и Черном морях у побережья Краснодарского края за один день затонуло несколько судов. Из разломившегося танкера «Волга-нефть» в море вылилось около 2000 тонн мазута. Затонувшие сухогрузы перевозили несколько тысяч тонн серы, которая тоже оказалась в воде. По данным Росприроднадзора, ущерб, нанесенный окружающим среди шторма в Керченском проливе, составляет более 6 миллиардов рублей. По словам Полины Малышевой, волонтеры намерены продолжать работы по очистке территорий.
Общественные организации, в том числе Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны птиц, написали ФСБ Патрушеву письмо с просьбой пустить волонтеров на закрытый участок. Пока ответа не было, наши ребята попробуют туда проехать, потому что, так сказать, по неофициальным каналам мы получили информацию о том, что нас туда пропустят. Посмотрим, так ли это или нет.
Как говорит Марина Малышева, вред, нанесенный экологии акватории, приведет к тому, что популярное место отдыха Тамань будет для туристов закрыто. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
9:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
США и Совет Европы обеспокоены задержаниями в России оппозиционных лидеров. Совет Федерации утвердит сегодня дату выборов президента России – 2 марта. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают сегодня последний раунд переговоров о статусе края. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С наиболее актуальными темами газет Пскова нас знакомит Анна Липина.
На страницах прессы псковских областных и городских властей в большинстве публикаций неизменно упоминается партия «Единая Россия» и ее члены. Будь то официальное освещение визитов первых лиц региона в районы или небольшое спортивное школьное мероприятие. Так, официальная газета областных властей «Псковская правда» сообщает, что за последнюю неделю в Псковской области единоруссы встретились с избирателями 1050 раз. На этой неделе единоруссы планируют встретиться с избирателями 1110 раз, информирует официальная газета областных властей «Псковская правда». Пока единоруссы проводят свою масштабную кампанию, в псковском отделении «Яблоко» ждут заключения экспертизы. Независимая от областных властей газета «Псковская губерния» в своей статье под заголовком «Заказная почта» сообщает о громком происшествии. На днях на окне рабочего кабинета главного редактора газеты и руководителя псковского «Яблока» Льва Шлосберга прогремел взрыв. Ударной волной разрушила часть стены здания с внешней стороны, оконную раму и выбило стекла. Взрывное устройство было подложено на подоконник первого этажа с внешней стороны здания. В самом здании, рядом с этим окном, находится рабочее место Льва Шлосберга. По счастливой случайности, в момент взрыва на месте его не оказалось, пишет газета. Говорит главный редактор газеты «Псковская губерния» Лев Шлосберг.
Если бы на рабочем месте перед столом сидел человек, то он получил бы множественные ранения головы и тела. Сказать, что этот взрыв, эта попытка покушения связана именно с моей деятельностью как председателя «Яблока», с уверенностью нельзя, потому что есть еще газета «Псковская губерния», которая имеет значительное политическое влияние и публикует достаточно жесткие и принципиальные вещи о деятельности властей. Это в любом случае акт устрашения.
Газета под названием «Городская» сообщает о прошедшем в Пскове заседании круглого стола на тему «Молодежь избирает власть». С молодежью встретились представители 5 партий. Как замечает газета, несмотря на невысокий уровень дискуссии, главные проблемы все же были озвучены. Молодежь, если и идет в политику, то только ради карьеры, а в политических митингах участвуют в основном за дополнительную плату. В условиях, когда власть сконцентрирована в руках ограниченного круга лиц, голос избирателя стал значить еще меньше, чем значил раньше. И уж эта молодежь заметить способна, замечает газета под названием «Городская». Ну а главное сейчас, чтобы как можно больше избирателей пришло голосовать. Для этого используются все средства. Как сообщает агентство «Псковская лента новостей», областные власти объявили о бесплатном проезде в общественном городском транспорте в день выборов и о проведении лотереи. Лотерейный билет получит каждый проголосовавший пскович. На кону автомобиль ВАЗ-2110 и множество других призов. Как заявили организаторы лотереи, ее главная цель – привлечь народ на избирательные участки. Всем известно, что явка на выборы в нашей стране явно страдает, и трудно заинтересовать людей только политическими лозунгами. Поэтому в лотерее каждый 10-й билет выигрышный. Финансовая поддержка оказана членами 3 региональных общественных организаций. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 ноября 1959 года. Русский за рубежом. О своей жизни рассказывает Борис Зайцев, патриарх российской эмигрантской литературы.
Я родился в 1881 году. Моя первая книга «Рассказы» вышла в петербургском издательстве Гржебина «Шиповник» в 1906 году. Время для писателей было благоприятным. В обществе того времени существовал большой интерес к литературе, и появилось довольно много новых дарований. Это была эпоха раннего символизма. Ровесниками моими были Блок, Андрей Белый. Я считаю символизм явлением, давшим много русской поэзии. Наш золотой век урожай гениальности, серебряный урожай талантов. Серебряный век внес, я бы сказал, столичность в нашу литературу. После отдельных сборников рассказов в 1911 году вышел мой первый роман «Дальний край». С 1920 года уже стало совершенно невозможно жить в деревне. И я с семьей уехал в Москву, где тогда открылась так называемая «книжная лавка писателей». В это время писателям разрешали частным образом торговать книгами на кооперативных началах. В этой книжной лавке писателей вместе со мной за прилавком стояли Бердяев, Михаил Саргин, Павел Муратов и другие. Печататься в то время, не будучи коммунистами, мы не могли. Небольшие свои вещи мы писали от руки и продавали в этой же лавке. В 1922 году я заболел сыпным тифом, чуть не умер, но благодаря этому получил разрешение уехать в Берлин на поправку. Это и было началом эмиграции. Был я на Афоне в 1927 году, поехал из Парижа, где уже жил 3 года. Человек на Афоне попадает в средневековой мир, монашескую республику. Монастыри сохранили огромное сокровище рукописей на русском и греческом языках. При всей моей глубокой любви к родине должен сказать, что в данных условиях я не мог бы там быть свободным писателем и человеком. Поэтому при всей во многих отношениях горечи эмиграции я никогда не жалел, что оставил Россию.
Русский за рубежом. У микрофона Радио Свободы выступал Борис Зайцев. 26 ноября 59 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Работа с чешскими радикальными объединениями является одной из главных задач службы безопасности Чехии. Однако не только местными острыми политическими взглядами или нелегальным бизнесом специалисты объясняют сложности в работе правоохранительных органов страны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
В ежегодных отчетах службы безопасности собрана информация об экстремистских течениях, террористических угрозах, коррупции, организованной преступности и деятельности живущих в стране иностранцев. Наибольшее внимание авторы доклада уделили неонацистским течениям, деятельность которых в минувшем году активизировалась. Кроме официальной организации «Народный отпор», образовались и несколько новых объединений. Некоторые неонацисты даже пытались вступить в ряды армии с намерением отправиться воевать в Ирак. Их принадлежность к ультраправым сотрудники службы определили по фамилии. Несколько из них участвовали в антисемитском митинге около посольства Израиля. Служба безопасности контролировала и деятельность иностранцев, например, мусульманской и африканской общин в Чехии. Однако угрозу безопасности они не представляют. В свою очередь, в русскоязычной среде действуют преступные группировки, говорит пресс-секретарь службы безопасности и информации Чехии Ян Шуберт. Например, русскоязычные и балканские преступные группы основывают в Чехии предприятия, предназначенные для отмывания денег. Средства впоследствии возвращаются в страну происхождения. Службы разведки Российской Федерации действовали на территории Чехии и в 2006 году, в основном используя легитимные посты, а также под прикрытием. Особой категорией являются представители российских спецслужб, легализованные на дипломатических должностях. Такими словами, начинается раздел доклада о деятельности Службы безопасности Чехии, посвященный иностранным разведкам. Продолжает Иржа Шнейдер из Пражского исследовательского института безопасности. Разведывательные службы Российской Федерации и Корейской Народной Демократической Республики, которые упоминаются в докладе, конечно, не единственные иностранные разведки, действующие на территории Чехии. Однако то, что в документе указаны именно эти две структуры, означает, что как чешская служба безопасности и информации, так и правительство стремятся дать понять, что им все хорошо известно. В официальном документе говорится, что российские разведчики есть как среди журналистов, получивших аккредитацию в Чехии, так и среди работников экономической сферы, то есть в представительствах различных компаний. Последние стараются контролировать чешские субъекты, вступающие на российский рынок. Для примера, чешская контрразведка приводит удачные аквизиции последних лет. Покупка группой «Евраз» акций металлургического гиганта «Витковица Стил» и компанией ОМЗ двух сталелитейных предприятий, ранее входивших в холдинг «Шкода».
У России, разумеется, есть экономические интересы как в Чешской Республике, так и в Европе. Известно также, что для продвижения этих интересов используются разведывательные службы. Особенно если учесть, что в такой важной для России отрасли, какой является энергетика, речь идет о компаниях, которые частично принадлежат государству. Ни имен, ни фамилий, ни конкретных названий фирм в докладе, естественно, нет. Однако приведен один пример. Работник российского посольства, цитирую, интересовался чешскими исследованиями в области чрезвычайно опасных веществ, а также пытался установить контакты с представителями учреждений, занимающихся ядерной, химической и биологической охраной населения. Иржи Шнейдер. Как правило, кроме публичного доклада существует еще и конфиденциальный, который подается правительству. В связи с этим анализировать можно лишь часть информации. Из доступных данных понятно, что мы имеем дело с описанием принципов действия русской разведки, которые она использует во всем мире, не только в Чешской Республике. Кроме российской стороны, еще одним адресатом является и чешская общественность, а цель, на мой взгляд, просветительская. В заключении авторы доклада пишут, что Россия продолжает посылать в свои официальные представительства людей, выдворенных из других демократических государств, либо тех, кто может представлять угрозу безопасности Чехии. В случае, если таким людям отказывают в выдаче визы, российская сторона, как правило, реагирует с позиции силы, при этом запугивает политическими или экономическими санкциями. Российская разведка упоминается в докладе Чешской службы безопасности и информации не впервые. В предыдущем годовом отчете указывались и конкретные цифры. Из 60 дипломатов и 93 административных работников посольства России в Чехии – разведчиков половина. На территории республики работают представители двух подразделений – военной ГРУ и гражданской СВР. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Этот репортаж завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Напомню, что сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, доверяете ли вы предвыборным опросам социологов. Вот еще одно сообщение от слушательницы Степановой из Москвы. В радио, в социологических, на радио, в социологических опросах звучат частенько одни и те же голоса, одинаковые интонации, знакомые обороты речи и даже мысли и расположение слов, не свойственные простому человеку. Поэтому не всегда верится. А в ЦИОМ я никогда не верила, даже в советское время. Сходим на выборы, попробуем подействовать. Вот так вот пишет Степанова из Москвы. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. И на этом завершается утренняя программа «Время свободы». Свободы. Над ней работали продюсер Олег Львов и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Ее ведет Виктор Нехезин. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. Желаем вам удачного дня и хорошей рабочей недели.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.